эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе, как проходит вашингтонский визит грузинского премьера.
Грузия в сфере национальной безопасности США. Рабочий визит премьер-министра Мамуки Бахтадзе в Вашингтон открыла встреча в Белом доме с Джоном Болтоном.
Абхазии представили нового премьер-министра самопровозглашенной республики.
Ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан указ о назначении руководителем кабинета министров Валерия Рамшуховича Буганова.
Не то, что все подумали, в парламенте Грузии обсудили ограничения, которые вводятся при употреблении марихуаны.
Представители власти не устают повторять, что инициатива с экспортом марихуаны – вопрос, который будет решаться исключительно в условиях широкого консенсуса и уж точно не в ближайшем будущем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Владимир Путин заявил, что ответом на крушение самолета Ил-20 в Сирии станет усиление безопасности российских военных в регионе. «Это будут такие шаги, которые заметят все», — добавил президент России. Путин выразил соболезнования родственникам погибшего экипажа Ил-20, назвав происшествие цепью трагических случайных обстоятельств.
Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но что касается ответных действий, то они будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих, наших объектов Сирийской Арабской Республики. И это будут такие шаги, которые заметят все.
Российский военный самолет Ил-20 потерпел крушение накануне вечером у берегов Сирии в Средиземном море. Он был сбит силами противовоздушной обороны армии Башара Асада, союзника России. При крушении погибли 15 российских военных. Москва обвинила в произошедшем Израиль. Минобороны России утверждает, что израильские истребители, которые наносили удар по военным объектам Асада в сирийской провинции Латакия, якобы использовали Ил-20 как прикрытие и таким образом подставили его под удар. Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, но отверг обвинения Москвы. В израильской армии утверждают, что Ил-20 находился за пределами зоны операции Латакии, а израильские истребители в момент крушения российского самолета уже находились в воздушном пространстве своей страны. Израиль пришел к выводу, что зенитчики армии Асада стреляли неизбирательно и предложил Кремлю помощь при расследовании инцидента. Ожидается, что Путин сегодня обсудит ситуацию с премьер-министром Израиля. Министерство иностранных дел России вызвали посла Израиля. Ожидается, что израильский премьер-министр Бенямин Нетаньяху сегодня обсудит крушение Ил-20 в телефонном разговоре с президентом России. Армия обороны Израиля регулярно наносит удары по военным объектам Асада. При этом Россия – главный союзник сирийского президента. В последнее время российская авиация участвует в бомбардировках провинции Идлиб, где остаются вооруженные повстанцы. Международное сообщество выступает против наступления и опасается применения химического оружия в регионе. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом стабилизировала региональную безопасность, сообщает Reuters. Об этом он сказал на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжен Ином в Пхеньяне. По словам Кима, он ожидает дальнейшего прогресса на межкорейском саммите, главной целью которого являются переговоры по ядерной политике в регионе. Мун Чжен Ин неоднократно выражал намерение заключить мир с Пхеньяном, снизить напряженность в демилитаризованной зоне и наладить экономическое сотрудничество с КНДР. По этой причине вместе с южнокорейским президентом в Пхеньян прибыли представители бизнеса и поп-звезды. Ин заявлял желание подать совместную заявку на чемпионат мира. Это первый за 10 лет и третий за всю историю страны визит южнокорейского лидера в северокорейскую столицу. Верховная Рада Украины выдвинула на Нобелевскую премию мира заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. За постановление проголосовали 245 депутатов из 450. Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей, рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за основные права и свободы человека, Верховная Рада Украины выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира, говорится в заявлении. В Раде отметили, что поддержку Олега Сенцова Одинцова выразили Национальная киноакадемия мира, общественные деятели, политики, деятели культуры и искусства. 28 августа экс-президент Польши Лех Валенса предложил номинировать украинского режиссера Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Нобелевскую премию мира вручают 10 декабря в годовщину смерти шведского изобретателя Альфреда Нобеля в мэрии Осло. Ее присуждают тому, кто сделает наибольший вклад в дружеские отношения между нациями, в сокращение армий или в продвижение мирных мероприятий.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейские власти резко раскритиковали Венгрию за жесткое обращение с нелегальными мигрантами. Соответствующий доклад опубликовал Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. В документе приводится свидетельство беженцев, которые пожаловались на насилие при выдворении из Венгрии в Сербию. По словам переселенцев, местные полицейские травили их собаками, избивали ногами и дубинками, а также распыляли перечный газ в лицо. Эти заявления подтвердил медик, который осмотрел пострадавших. Комитет обеспокоен тем, что власти страны помещают просителей убежища в транзитные зоны на период рассмотрения заявок. Правительство Венгрии назвало доклад политическим уны и назвало изложенные в нем факты недостоверными. Недели ранее депутаты Европарламента одобрили санкции в отношении Венгрии. Евросоюз обвинил Будапешт в нарушении принципов разделения властей, ущемлении политических свобод и в коррупции. Теперь Совету Евросоюза предстоит решить, будет ли в отношении Венгрии введена штрафная процедура в соответствии с договором о Европейском Союзе. Американский боец Джефф Монсон, который получил российское гражданство и был избран депутатом подмосковного Красногорска от «Единой России», раскритиковал президента Владимира Путина за его связь с олигархами. Об этом пишет The Time. По словам Монсона, он пришел в российскую политику, чтобы развивать детский спорт. Боец подчеркнул, что не является полезным идиотом России. «Я прекрасно понимаю, что происходит. Кремль использует меня или пытается использовать», — заявил он, добавив, что понимает, вероятно, негативные последствия своих высказываний. Он сказал, что не поддерживает партию «Единой России» и не собирается становиться ее членом, а Путин назвал неприлично богатым человеком. В то же время он поддержал военные кампании российского президента на Украине и в Сирии, пояснив, что считает это противодействием американской гегемонии. Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон отказался от гражданства США и в июне получил российский паспорт, а в сентябре – депутатское кресло. В своей анкете кандидата в депутаты он указал, что работает тренером по физподготовке в автономной некоммерческой организации «Спортивный клуб «Зорки». Сейчас он живет в Красногорске и берет уроки русского языка.
Новости представил Вадим Дубнов. Он вернется в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первый визит Мамуки Бахтадзе в США в ранге премьер-министра Грузии начался со встречи с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности. Фотография улыбающихся Бахтадзе и Джона Болтона вселила во многих наблюдателей осторожный оптимизм. Визит главы грузинского правительства в Соединенные Штаты в материале Владимира Унанянца.
Грузия в сфере национальной безопасности США. Рабочий визит премьер-министра Мамуки Бахтадзе в Вашингтон открыла встреча в Белом доме с Джоном Болтоном, который как раз курирует вопросы безопасности при администрации Дональда Трампа. Стороны обсудили перспективы еще большего углубления стратегического партнерства между двумя странами и рассмотрели все основные направления двусторонних отношений. Внимание, как и ожидалось, было акцентировано на сотрудничестве в области обороны и безопасности. По итогам переговоров Мамука Бахтадзе не скупился на комплименты в адрес Болтона.
Джон Болтон является большим другом Грузии. У него есть очень конкретное видение, как мы можем еще больше укрепить те стратегические отношения, которые сформировались между Грузией и США. Мы говорили именно об этом.
Премьер-министр отметил прогресс, достигнутый за последние два года в этом направлении, отметил, что у правительства Грузии и коллег из Белого дома имеются конкретные предложения, как укрепить двусторонние отношения и вывести их на новый уровень.
Мы говорили о вызовах, стоящих перед Грузией, о российской оккупации, о роли, которую играют США для того, чтобы мы совместными силами смогли преодолеть эти вызовы в Грузии. В то же время мы говорили о ситуации в регионе, и в этом смысле вызовы возрастают. Затронули экономические вопросы. Укрепление наших экономических отношений очень важно. В этом направлении у грузинского правительства есть конкретный план, с которым мы ознакомили господина Болтона. У нас есть полная поддержка, и в этом направлении есть большой потенциал, которые совместными усилиями мы обязательно должны использовать.
В частности, как подчеркнул Бахтадзе, друзья Грузии очень позитивно относятся к интенсификации переговоров по свободной торговле. А в ходе визита состоятся встречи во всех ведомствах, которые затрагивает эта идея. Джон Болтон был более краток. О встрече советник президента США по национальной безопасности предпочел отчитаться в Твиттере. Видимо, сказалось влияние шефа.
«Сегодня я встретился с премьер-министром Мамукой Бахтадзе для того, чтобы подтвердить солидарность отношениям Грузии и США. Процветающая демократическая Грузия является мощным примером в регионе».
Несмотря на лаконичность комментария, сам факт встречи с Болтоном говорит о многом, считает эксперт Heritage Foundation Люк Кофик, активно лоббирующий идею вступления Грузии в Североатлантический альянс, правда, без Абхазии и Южной Осетии. По его мнению, именно США могут убедить партнеров по НАТО лучше усвоить, что пребывание российских войск в Грузии является оккупацией территории Грузии.
Администрация Трампа оказывает Грузии большую помощь с точки зрения повышения обороноспособности и остается верной ей сегодня. Думаю, и в будущем американское правительство должно приложить усилия к углублению сотрудничества именно по этому направлению. Соединенные Штаты Америки могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства «Шаг к лучшему будущему», выразить политическую и дипломатическую поддержку.
Впрочем, в оппозиции усмотрели в заявлениях премьера, в той их части, которая касалась отношений с Москвой, нежелание руководства страны четко ставить перед западными партнерами российский вопрос, говорит представитель Единого национального движения Роман Гуцеридзе.
Заявления премьер-министра являются приукрашенной версией того, о чем говорил Иванишвили, что Грузия не должна быть камнем преткновения между Россией и Западом.
Большинство наблюдателей встречу Бахтадзе с Болтоном считают серьезным прорывом в отношениях Тбилиси и Вашингтона не склонны. То, что советник президента США по нацбезопасности принял грузинского премьера, вовсе не означает, что отныне Грузия стала частью системы этой самой безопасности. Это может быть лишь небольшим па в сложном геополитическом танго Вашингтона и Москвы. Так или иначе, из американской столицы премьер-министр Грузии отправится в Нью-Йорк, где примет участие в Генассамблее ООН. Основной темой выступления Мамуки Бахтадзе будут вызовы, перед которыми стоит страна и которые связаны с оккупацией России грузинских территорий, этнической чисткой и гуманитарной катастрофой, которая, по информации официального Тбилиси, наблюдается на территориях Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, как заявили в пресс-службе главы правительства, Бахтадзе также намерен похвастаться результатами грузинской мечты в деле строительства демократии в Грузии. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил кабинету министров нового премьер-министра, который назначен после трагической гибели Геннадия Гагуля в ДТП. Пятым с 2014 года руководителем правительства стал экс-спикер парламента Валерий Бганба. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня утром, буквально за полчаса до назначенного мероприятия, пресс-служба президента оповестила журналистов о важном событии. Президент Рауль Хаджимба в 11 часов представит кабинету министров нового премьера. Было такое ощущение, что решение принято в авральном режиме, хотя уже несколько дней Абхазия знает и обсуждает кандидатуру будущего премьера. Народная молва не ошиблась, и в зал заседаний Кабинета министров Рауль Хаджимба вошел именно с тем, кого она обсуждала. По левую руку от президента все увидели пятого премьера Валерия Бганба, известного в Абхазии человека. Заседание Кабмина началось с минуты молчания, после чего Рауль Хаджимба сказал, что гибель Геннадия Гагуля – это боль и событие, которое изменило многие планы. Рауль Хаджимба продолжал.
Ситуация требует быстрых и радикальных шагов. Поэтому мной подписан указ о назначении руководителем кабинета министров Валерия Рамшуховича Бганба, человека, которого все знают и не сомневаюсь в том, что его знания и опыт будут использованы для того, чтобы в полном объеме сформировать наш бюджет и представить парламент в соответствующее время. Ну и вопросы, связанные с темой дальнейшего сотрудничества с российской стороной по части инвестпрограммы.
Президент так обозначил задачу Кабмина и свои требования к нему.
Я всех прошу начать сотрудничество с новым руководителем в полном объеме. Оно для всех нас очень важно. Я понимаю, что есть свои воззрения на все эти процессы, но хотел бы, чтобы работа была бы продолжена. Все те планы, которые были намечены и в отношениях с Российской Федерацией, и мероприятия в развитии отношений с Сирийской Арабской Республикой, они должны быть реализуемы. Здесь я просил бы всех вице-премьеров продолжить исполнение своих обязанностей по тем направлениям, которые вам поручены.
Хаджимба успокоил возможное волнение в министерской среде, заметив, что состав правительства остался практически тем же. Слово предоставили и Валерию Бганба, который сказал:
«Здесь нет ни одного человека, наверное, с которым я и по жизни, и по работе не был знаком, поэтому я думаю, что нам гораздо легче будет найти общий язык в работе. Я всю жизнь работал на дружеских, товарищеских, доверчивых отношениях, я этого же от вас прошу. Работы очень много, но я год был, так сказать, внизу, слышал, что народ говорит, конечно, к нам очень много требований, мы этим требованиям должны соответствовать, если мы хотим действительно строить наше государство таким, каким мы мечтаем».
Валерий Бганба обратился к президенту с просьбой, чтобы не было кривотолков, сделать быстренько указы о назначениях. Президент не возразил. Валерий Бганба родился в селе Бзыбь Гагрского района. По окончании средней школы работал рабочим на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Высшее образование получил в Кубанском сельскохозяйственном институте и после учебы работал агрономом совхоза «Гордолинский» в городе Аргун Чечено-Ингушской АССР. В 1978 году Бганба вернулся в Абхазию. Сначала трудился агрономом в управлении сельского хозяйства Гагрского горосполкома. Потом был назначен вторым секретарем Гагрского горкома комсомола. В 1989 году стал директором Цандрипского табачно-ферментационного завода и вскоре был назначен председателем Гагрского агропромобъединения. В 1991 году стал депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. В годы Отечественной войны 1992-93 годов был членом штаба по обороне города Гагра и Бзыбского укрепрайона. С 1998 года по 2002 год дважды избирался депутатом собрания Гагрского района и был его председателем. С 2002 по 2006 годы был главой администрации Гагрского района. И, наконец, с 2007 года по 2014 годы депутат парламента Народного собрания Республики Абхазия, а с 2012 года его спикер. 31 мая 2014 года, во время политического кризиса и смены власти в Абхазии, Валерий Бганба был назначен парламентом, исполняющим обязанности президента Республики Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Грузинские власти сняли с повестки дня вопрос о производстве и экспорте фармацевтической продукции с конопли. Однако интерес к этой теме не ослабевает. И сегодня на комитетских слушаниях в парламенте обсуждались меры для урегулирования потребления марихуаны в стране. Аргументы выслушала Анастасия Славинская.
Третий день подряд представители власти не устают повторять, что инициатива с экспортом марихуаны – вопрос, который будет решаться исключительно в условиях широкого консенсуса и уж точно не в ближайшем будущем. Будто подтверждая это, преамбулы едва ли не всех выступлений на сегодняшних комитетских слушаниях звучали как «это не то, что вы думаете». Предмет сегодняшних обсуждений – это лишь та часть законопроекта МВД, которая касается аспектов употребления марихуаны, повторяли чиновники. В частности, этот пакет изменений подразумевает запрет на ее употребление в общественных местах, в присутствии несовершеннолетних, на территории, относящейся к образовательным учреждениям, лицам младше 21 года и так далее. Впрочем, самый большой ажиотаж вызвал вопрос об управлении автомобилем под воздействием марихуаны. МВД, автор законопроекта, предлагает ввести за это уголовную ответственность, в то время как вождение в состоянии алкогольного опьянения предполагает административное наказание. Представитель грузинской мечты Андрей Ханашвили посчитал, что наказание должно быть одинаково строгим.
Для меня нет существенной разницы, под каким именно опьянением находится человек. Я бы предложил за вождение в пьяном виде также ввести уголовную ответственность для того, чтобы защитить жизнь и здоровье наших граждан.
Замминистра МВД Натия Мезврешвили в свою очередь заявила, что на данном этапе рассматривается вопрос ужесточения санкций за вождение в пьяном виде, но они останутся в административном кодексе. Различия в подходах Мезврешвили объяснила так. В отношении марихуаны мы предлагаем сравнительно более жесткий подход, исходя из позиции Конституционного суда, который постановил, что установка определенных санкций – прерогатива законодателя, что они могут быть строже, чем те, что существуют в вопросе табака и алкоголя. Это наркотическое вещество, и уровень его воздействия отличается от того же алкоголя. Сказала Мезврешвили. Довольно скептически, по его словам, отнесся к инициативе Георгий Тугуши из ЕНД. Он говорит, что не понимает, зачем сперва делать легальным употребление конкретного вещества, а потом принимать некие ограничения.
Было очень интересно слушать от депутатов большинства, что они, оказывается, сейчас пытаются уменьшить тот вред, который нанес стране Конституционный суд, отменив все санкции за употребление марихуаны. Мы, конечно, не согласны с этой мыслью. Более того, я думаю, что все эти ограничения в конечном счете могут создать много проблем.
Несмотря на то, что власти сейчас всячески пытаются снизить градус волнения, который поднялся после огласки инициативы об экспорте марихуаны, в обществе продолжается обсуждение этой темы. Сегодня, среди прочих, свое отношение к происходящему в ходе пресс-конференции высказал и епископ Евангельской Баптистской Церкви Русуданго Циридзе. По ее словам, церковь поддерживала идею о декриминализации марихуаны, и когда лед тронулся, появилось ощущение того, что правительство Грузии прислушивается к гражданскому обществу. Впрочем, последние события свидетельствуют о том, что все это, похоже, было игрой, частью большого бизнес-плана, а не заботой о людях, сказала епископ. Отрицательно к инициативе отнеслись и другие религиозные конфессии. В частности, после резкой критики православной церкви власти заявили, что решили не делать поспешных шагов в этом вопросе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, арсад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А сейчас время рубрики «Голоса». С жителями Сухуми пообщалась Анаит Гагарян.
Оппозиция создала новое движение, которое называется «По защите государственности». Как вы считаете, от кого нужно защищать государственность?
Если есть какое-то предложение, значит, есть какая-то причина. Надо всегда относиться с уважением.
От кого защищать государственность, как вы думаете?
Вообще государство можно защищать от внешних врагов. Я думаю, что так. Валерий?
Вообще народ абхазский, он демократичный по натуре своей и по своему менталитету. Но демократию современную мы неправильно поняли. Великому к сожалению. Рвемся к власти, используя все вот эти вот методы. От этого, мне кажется, надо защищать государство. Обязательно надо защищать. Меня где назвать?
От коррупции, от фальши, от лжи, от всего этого.
Лиана.
Нам никто не угрожает, кроме нас самих. Мы сами себе угрожаем.
не выполняем законы, и не ходим по Конституции. В правоохранительных органах много недостатков. Не защищать его, сохранить надо то, что у нас есть. Руслан Дюндял.
Мое мнение, что эта структура излишняя. Да, это общественная, в общем-то, структура, организация, объединяющая, так сказать, недовольных, оппозиционных, настроенных. Но нет смысла. От кого защищать нужно? От самих себя, так получается. Как работаем, так и живем. Хуже работаем, хуже живем, лучше работаем. Во всех смыслах. Начиная от подметания улиц, кончая там администрацией, совмином, президентом. Тимур.
От нашего воспитания, от нашего поведения, от нашего бескультурия, которое сейчас каждый показывает свое истинное лицо, каким он есть. Вот от чего надо защищать наше государство.
Что для этого нужно делать?
Поменять сознание, жить, как раньше жили наши предки, наши старшие, наши взрослые. Уважать старших, напутствие давать младших, а не баловать их. Мира.
Уже 25 лет, все мы увидели. Я не думаю, что новая власть и эта власть, они все одинаково будут работать. Эмма.
Смущает то, что когда приближаются выборы, начинаются какие-то создаваться организации новые и так далее. Весь смысл в том, получается, как обратно вернуться к власти. А идеи никакой абсолютно нет, за кем идти, что за этим будет. Люди как мучались, так и мучаются. От кого пытаются они защитить государство, когда вред наносится именно теми людьми, которые и были там, в принципе, да? То есть они ничего не сделали. Все почему-то пытаются спасать. А надо, наверное, чтобы они с себя начали в первую очередь, со своих родственников и так далее. Если люди придут, которые реально не будут думать о том, как сделать себе комфорт, как решить свои личные проблемы, в жертву себя смогут принести, так скажем, государству, служить именно, если придут, может, тогда что-то будет. А так это все слова. Мы уже 25 лет это слышим. Честно говоря, уже не верится. Люди не верят. Просто какой-то опять ход, чтобы победить на выборах, наверное, и так далее. Прийти к власти.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Синод Грузии, автокефалия Украинской церкви, марихуана и выборы, грузинская мечта и госслужащие, ставящие лайки. Что читают и о чем пишут в грузинских СМИ, расскажет Серго Бригвадзе.
Архиепископ Грузинской православной церкви отец Яков считает, что украинский народ имеет полное право требовать автокефалии своей церкви, пишет информационное интернет-агентство NetGazeti. В интервью изданию он заявил, что поддерживает это требование Украины, однако позиция грузинской церкви определится позже.
Украина – большая страна. У Грузии ведь должна была быть автокефалия. А в чем же тогда Украина провинилась? Давайте подождем немного. Вселенская Патриархия и Патриархия России сами решат между собой этот вопрос. Вы же понимаете, что по принципу домино, возможно, и другие решат пойти этим путем. А это будет большим ударом для России.
Сказал отец Яков. «Русский народ же не будет терпеть, если проблемы начнутся в церкви», – продолжил он. Грузинская православная церковь планирует решить, поддерживать или нет обретение автокефалии украинской церковью после того, как будет принято соответствующее решение Константинопольской церковью. Проблема грузинского общества заключается в том, что она не связывает вопросы разрешения на выращивание марихуаны и предстоящих выборов, заявил политолог Вахтанг Дзабирадзе в интервью газете «Ахали Тауба». Для оппозиции же не составило бы проблем донести до народа то, как пагубно может повлиять эта тема на развитие ситуации в Грузии, считает респондент издания.
Мне сложно говорить о том, сможет ли оппозиция убедить общество в том, что за этим непопулярным шагом властей должна последовать реакция на выборах. В последние годы мы всячески пытаемся прощать власти и ее действия, лишь когда они выходят за все рамки, пытаемся их сменить, но не путем выборов, а прямого гражданского противостояния.
Сказал Вахтанг Дзабирадзе. Сегодня в выборах побеждает та сила, которая сможет привести к избирательным урнам больше людей, считает респондент Ахали Тауба. Однако именно предстоящие президентские выборы должны стать площадкой, на которой народ сможет высказать свой протест возможному разрешению на производство в Грузии конопли, считает он. Грузинская мечта поручает госслужащим лайкать сообщения на странице независимого кандидата в президенты Саломе Зурабишвили в социальной сети Facebook, пишет информационное интернет-агентство «Грузия онлайн». Записи переписки представителей грузинской мечты опубликовала телекомпания «Триолети». Как выяснили журналисты, особую активность в этом направлении проявил член городского собрания Горийского муниципалитета и политический секретарь местной организации «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Михаил Гугинашвили.
Поставьте лайк на странице Facebook Саломе Зурабишвили под видео открытия штаба. Попросите всех партийных и близких поставить лайк.
Говорится в его сообщении. Среди тех, кто последовал призыву Михаила Гугинашвили, есть и госслужащие, и работники бюджетных организаций. Это говорит о том, что грузинская мечта использует административный ресурс, пишет Грузия онлайн. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Глава самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба представил нового премьер-министра Валерия Бганба кабинету министров. Абхазский лидер, представители правительства, почтили минутой молчания память трагически погибшего в ДТП предыдущего премьера Геннадия Гагуля, сообщает Абсны Пресс. Валерий Рамшухович Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагарского района. В 1969 году окончил школу, затем работал рабочим на местном деревообрабатывающем комбинате. В 1991 году избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. В годы войны был членом штаба по обороне города Гагры и Бзыбского укрепрайона. 3 апреля 2012 года избран спикером парламента 5-го созыва. 31 мая 2014 года в ходе острого политического кризиса парламент назначил Бганба ИО главы республики. Абсолютным бредом назвал экс-министр спорта и по делам молодежи Грузии Ливан Кипиани скандал, связанный с телекомпанией «Иберия», в котором оказался замешан и он сам. Телекомпания «Ростове-2» за последнее время распространила серию аудиозаписей разговора, в котором, по мнению журналистов, участвуют Кипиани и Заза Акуашвили, один из основателей омега-групп, в которую входит «Иберия». В одной из таких аудиозаписей Кипиани говорит Акуашвили, что Уча Мамацашвили, это двоюродный брат экс-премьера, миллиардера Бедзина Иванишвили, ведет переговоры с правительством страны, планирует встретиться с премьер-министром и просит 2 миллиона долларов для урегулирования проблем, связанных с телекомпанией. В связи с ситуацией вокруг телекомпании «Иберия» прокуратура Грузии уже возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Накануне 17 сентября Кипиани в течение нескольких часов давал показания следователям прокуратуры Тбилиси. В итоге он заявил, что скандал вокруг «Иберия» надуманный, и он не имеет к нему отношения. Грузинский режиссер Вахот Джаджанидзе впервые выложил свой фильм «Исход» в популярный американский видеохостинг Vimeo. Представляя ссылку на фильм в Facebook, 31-летний режиссер отметил, что запрещает смотреть свой фильм тем, кто намерен голосовать на предстоящих президентских выборах за кандидатуру Саломе Зурабишвили. Две просьбы от автора для тех, кто интересуется фильмом. Не смотреть фильм в телефоне, прошу смотреть его в спокойной, тихой обстановке, с хорошим музыковым устройством или в наушниках. И тем, кто собирается отдать свой голос Саломе Зурабишвили, ни в коем случае не смотреть мой фильм, написал режиссер на своей Facebook-странице, сообщает «Новости Грузия». Короткометражный фильм «Исход» снят в городе Чиатура в 2015 году при финансовой и технической поддержке Тбилисского госуниверситета театра и кино имени Руставеля и киношколы в Лодзи, Польша. Картина повествует о почти опустевшем шахтерском городе. Его жители продолжают бессмысленное существование по инерции. В 2015 году фильм стал обладателем специального приза жюри на Тбилисском международном кинофестивале. Его показы проходили в рамках международных кинофестивалей в США и странах Европы. На базе Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека самопровозглашенной Республики Южная Осетия открылась лаборатория молекулярных методов исследования ПЦР-диагностики. ПЦР-лаборатория – это высокочувствительная лаборатория. Она впервые создана в Республике. У этой лаборатории намного больше преимуществ, сказала на церемонии открытия председатель комитета Марина Кочеева, передает информагентство РЕС. Она рассказала об этих преимуществах. По ПЦР-диагностике можно определить возбудителя, если он находится даже в инкубационном периоде. Таким образом, врач заранее сможет оказать помощь и не допустить распространения заболевания, подчеркнула Кочеева. С 17 по 19 сентября в Сухуми впервые проходит абхазо-адыгский литературный фестиваль «Рифмы на Рице». В Министерстве культуры и охраны историко-культурного наследия самопровозглашенной Республики Абхазия обещают, что он станет ежегодным. Форум проводится по инициативе главного редактора газеты «Горянка» Зарины Кануковой, информирует «Кавказ Реалии».
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Руководители торгово-промышленной палаты самопровозглашенной республики Южная Осетия рассказали в Цхинвали об итогах рабочей поездки в Сирию. Договоренность об открытии первого постоянного представительства и достижении ряда важных соглашений являлись главной целью в ходе визита, заявил вице-президент торгово-промышленной палаты Вахтанг Джикаев. С ним пообщался Мурат Гукимухов.
Вице-президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев назвал два главных итога поездки в Сирийскую Арабскую Республику.
Два основных результата нашей поездки в Сирию. Первое, то, что было подписано рамочное соглашение с Федерацией торговых палат Сирийской Арабской Республики. И второе, это то, что мы договорились об открытии вот первого в истории нашего государства постоянного торгового представительства республики. То есть это не посольство, это торгпредство республики Южная Осетия. То есть контракты, которые там заключили по строительству, юго-осетинская часть сможет на эти деньги содержать свое торговое представительство.
Собственно, а сами контракты по строительству, говорит Вахтанг Джикаев, это второе достижение. Изначально, подчеркивает Вахтанг, юго-осетинская делегация рассчитывала на строительные подряды. Поэтому в состав делегации торгово-промышленной палаты включили строителя, который участвовал в послевоенном восстановлении республики. Но во время беседы с министром строительства Сирии выяснилось, что юго-осетинского опыта и производственных мощностей явно недостаточно. К примеру, китайцы строят один этаж в день, то есть за две недели сдают под ключ 14-этажное здание. Это явно не юго-осетинские темпы. В итоге министр строительства сам предложил юго-осетинским делегатам, как они могли бы поучаствовать в восстановлении Сирии, говорит Вахтанг Джикаев.
Он говорит, ребята, нас в первую очередь интересуют технологии быстрого возведения жилья. Половина страны в развалинах, ужасающих, Мурат, ты не представляешь. Мы, соответственно, начали связываться с этим, и вот появилось такое предложение, что из компании в России, которая обладает технологиями. Но, опять же, условие было такое, что именно юго-осетинские должны быть. И мы их вот как-то вот попросили, если там сами посчитали. Мы даже можем поставить производство прямо в Южной Осетии, чтобы не было вопросов.
То есть вы предложили российской компании открыть производство в Южной Осетии?
То есть они разворачивают здесь производство, сэндвич-панели, всех составляющих. И отсюда уже будут поставлять, то есть экономическим оператором Сирийской Арабской Республики будет именно юго-осетинская компания. Не какая-то, то есть российская через нас, там, а именно юго-осетинская.
Российская компания называется «Модульные технологии». Она откроет производство в Южной Осетии сборно-разборных конструкций школ и детских садов. Из Южной Осетии эти конструкции повезут в Новороссийский порт, а оттуда до Латаки 5 суток на корабле. В ходе пресс-конференции председатель торгово-промышленной палаты Алан Алборте заявил, что фирма «Модульные технологии» начнет выпуск своей продукции в Южной Осетии уже через 2 месяца. Бонус для российских инвесторов – двухлетние налоговые каникулы и 70% скидка на сирийской таможне, говорит Вахтанг Джикаев.
Это было еще во время взаимного признания. То есть экономическое соглашение, которое было сопряжено с актом признания, да, взаимно, подразумевает, что сирийская сторона предоставляет нам 75% скидку на все владимые товары. Там, где любая входящая компания платит рубль, мы платим 25 копеек. Ну, этим фактом грех не воспользоваться. Конечно, надо попытаться максимально как-то вот это использовать.
Я попросил Вахтанга Джикаева поделиться впечатлениями о поездке в Сирию. С кем удалось еще пообщаться? Появились ли какие-то другие перспективы после этих встреч?
Мы разговаривали там с Венесуэлой, Южной Кореей, Китаем общались, с Бразилией, с Ираном, чтобы заключить вот подобные соглашения с их торгово-промышленными палатами. есть, если как бы на уровне государственно-политические препоны, то торгово-промышленные палаты, как общественные организации, они могут обойти эти политические связи и напрямую как бы заключать такие экономические соглашения. А потом уже чем их наполнять, это в каждом случае надо смотреть отдельно.
Есть что сегодня предложить Южной Осетии?
Через две недели точно поедет снова делегация из Гостинска и точно уже повезут образцы нашего вина, повезут образцы меда и повезут образцы буковой доски. Это вот чисто наша уже продукция.
Это был вице-президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Вахтанг Джикаев Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Сухуми состоялась презентация информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Проект призван объединить абхазов и абазин из разных стран мира на общем ресурсе. На мероприятии побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялась презентация информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса. Прежде всего, журналисты посмотрели видеоролик о портале, который начался с истории, с того, что почти 26 лет назад, 7-8 октября 1992 года, в селе Лыхна состоялся первый Всемирный конгресс абхазо-абазинского абаза народа. Он создал общественную организацию, объединяющую абхазов и абазин всего мира, как на исторической родине в Абхазии и Карачаево-Черкесской республике Российской Федерации, так и зарубежных диаспор. С 1995 года на трех языках – абхазском, абазинском и русском – издавался журнал этой организации «Абаза». Позднее в нем стали печататься и тексты на турецком языке. В последние годы возникла настоятельная необходимость создания интернет-ресурса Конгресса. Заработавший неделю назад портал функционирует на перечисленных языках плюс английский. Сейчас завершается работа над созданием арабской версии. То есть в общей сложности можно получать информацию на 6 языках. Руководитель и главный редактор информационного портала Всемирного абхазо-абазинского конгресса Амина Лазба рассказала: весь контент, который будет публиковаться на сайте, носит исключительно гуманитарный характер. Нам хочется рассказывать миру о нашей культуре, о том, чем мы гордимся. Конец цитаты. Отвечая на вопрос о том, какие публикации будут размещаться на сайте, Амина отметила:
мы будем работать со всеми форматами современными. Это инфографика, лонгриды, фотоленты, видео и так далее. Но вот, например, если брать материал Анестери Лакоба, это авторский материал, его подготовила наш автор Астан Дарзенба. Мы собирали довольно долго архивные фото и видеоматериалы. И тут даже есть архивные видеоматериалы, которые нам предоставляет любезное абхазское телевидение, за что им большая благодарность. Например, вот здесь, насколько мне известно, в сети этого видео не было. Вот, например, видео архивная сдача в эксплуатацию Сухумского порта, в котором участвует непосредственно сам Нестор Лакоба. То есть мы будем стараться аккумулировать на страницах портала все, что можно собрать. Разрозненно эта информация все-таки есть на одном сайте, на одном языке, на другом, в другом, часть фотографий где-то. Мы будем собирать все в одном месте.
Когда ее попросили озвучить электронный адрес портала, Амина сообщила:
www.abaza.org. Читайте, заходите.
Исполнительный секретарь Всемирного абхазо-абазинского конгресса Инар Гидзба отметил: основные задачи конгресса – это единение абхазо-абазинского и убыхского народов по всему миру, их динамичное развитие. Для реализации этой задачи необходима дальнейшая работа по укреплению связей, налаживанию новых контактов, поиску каждого представителя нашего народа, где бы он ни находился. И с помощью портала мы хотим знать этого человека в лицо, и чтобы он знал нас. Также перед нами стоит задача оказания содействия в развитии социальной активности наших соотечественников, где бы они ни проживали. Конгресс будет уделять особое внимание культуре, языку, семье, спорту, здравоохранению и вопросам молодежи. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Художник Петр Павленский, который провел почти год в парижской тюрьме Флери-Мереже, 13 сентября вышел на свободу. Павленский был задержан ночь на 16 октября 2017 года после того, как поджег здание Банка Франции на площади Бастилии. Ему было предъявлено обвинение в порче имущества общественно опасным способом. В тюрьме Флери-Мереже Павленский несколько раз объявлял голодовку, суд продлевал ему срок содержания под стражей. Последний раз такое решение было вынесено в начале лета. Тогда французский власти объявили о том, что обнаружили у Павленского психические расстройства. Согласно медицинскому заключению, художник страдает бредовыми навязчивыми идеями, пограничным расстройством личности, а также желанием нарушать закон. Известность Павленскому принесли акции в России, в частности, «Свобода» в поддержку Киевского Майдана и «Угроза» поджог здание ФСБ на Лубянке. 8 месяцев он провел в московских тюрьмах, а в июне 2016 года был выпущен на свободу. Затем, в связи с угрозой возбуждения нового уголовного дела, уехал во Францию, где в мае 2017 года получил политическое убежище. О том, что происходило в тюрьме, и о своих планах на будущее Петр Павленский рассказал обозревателю русской службы «Радио Свобода» Дмитрию Волчику.
Петь, мы с тобой переписывались год назад, и с тех пор, в общем, мало что знали о том, что с тобой происходит, до самого последнего времени, когда появились сообщения о том, что с тобой жестоко обращаются. Как эти 8 месяцев последних прошли?
Они проходили по-разному, потому что, например, что касается каких-то тяжелых моментов в тюрьме, то в карцер я попал уже на первый день пребывания. То есть первые 30 суток карцера я получил еще, ну, буквально вот 18 числа ночью я приехал в тюрьму, и 19 днем меня уже арестовали в карцер. Поэтому все было по-разному. Ну, было очень много тяжелых месяцев в одиночке на спецблоке. Был, конечно, очень хороший месяц, мой летний отпуск, мой славный летний отпуск на общем режиме, когда я каждый день ходил гулять в огромный двор, там по 200 человек гуляют. Вообще Флори-Мераже – это, по-моему, единственная тюрьма, может быть, даже не только в Париже, а да, во Франции, в которой вот такие вот прогулки, где по 200, по 300 человек гуляют в одном дворе, потому что больше таких тюрем нету. Это был хороший месяц. И как раз 1 августа мой летний отпуск закончился, и потом вот уже началось там то, что там началось.
А в связи с чем это началось?
Что произошло? Ну, я отказался терпеть унижение, потому что при всем при том, что да, на общем режиме там хорошие условия прогулки, там все вместе, там не изолируют, но вместе с этим надзиратели себе позволяют относиться к арестантам как к животным. А арестанты, точнее, арестованные в массе, многие позволяют так относиться. И поэтому у надзирателей вседозволенность, они ощущают вседозволенность. И, соответственно, как только ты отказываешься какие-то минимальные вещи терпеть, ну вот за этим следует карцер. Например, письма и заказы швыряют на пол, как собаки. То есть приносят заказ по талону и просто эту еду вываливают из коробки на пол, сразу за дверью камеры. Или письма швыряют на пол. Для меня это неприемлемо было. Я раз попросил, два попросил. На третий раз я просто взял этот талон для заказа, заполнил его. И во время раздачи ужина, ну, также, если надзиратель сам кидает письмо мне, если мне письмо швыряет на пол, значит, он считает, что, ну, люди должны так друг другу все передавать. Ну, я ему просто кинул на пол этот талон и попросил его поднять, ну, взять. Он начал отказываться. Ну, на пятый раз я добавил туда еду ему из тарелки, потом тарелку. Потом я вот уже в карцер поехал.
А каким образом тебя освободили и на каких условиях? Ведь это было довольно неожиданно, мне кажется, мало кто ожидал такого финала, если это финал.
Безусловно, это не финал, потому что это что сейчас изменилось? Сейчас моя свобода стала менее ограничена. Но суда еще не было, поэтому вообще говорить о чем-либо еще рано. Поэтому да, безусловно, это не финал. Освободили. Мне сложно говорить об этом, почему они это сделали, потому что по логике оснований для продления, я смотрел это постановление, там написано несколько вещей. Было, что я должен находиться в тюрьме, прежде всего, потому что я занимаюсь политическим искусством, потому что я художник, и за образ жизни. Дальше они это решили еще больше подкрепить. Они подкрепили это еще психиатрическими диагнозами, диагнозами психиатра и психолога. И из этих уже диагнозов там вообще были написаны странные вещи. Там было написано, с одной стороны, что я живу на границе между разумом и безумием, но мое мнение такое, что все люди вообще, каждый человек живет на границе между разумом и безумием. Я говорил об этом еще в отделении. И второе, что у меня инстинктивная потребность приступать закон, нарушая его запреты. Но с такими вообще диагнозами, с такими патологиями человек, наверное, должен не в тюрьме находиться, он должен в психиатрической больнице находиться. И его нужно тогда, если у него это все происходит, как там было написано, на уровне инстинкта, то тогда он должен и находиться и в психиатрической больнице, и он должен быть изолирован от общества вообще пожизненно. Это логика вот этого основания. И дальше они проходит вот это время, и совершенно неожиданно так же и для меня судья меня освобождает. То есть, ну, мне как-то это комментировать, ну, скажем, с точки зрения какой-то логики, мне сложно. Поэтому тут я не могу от себя ничего сказать.
А когда будет суд?
По-моему, он должен быть 10 января.
То есть еще очень не скоро.
Да, еще очень не скоро. Тут довольно тяжелая бюрократическая система. То есть, ну, возможно, но это, опять же, это только предположение. Это предположение, на самом деле, практически ни на чем не основанное. Возможно, поскольку процесс этот должен тянуться, видимо, очень долго, ну, возможно, кто-то посчитал, что выгоднее не освободить, чем держать в тюрьме. Я не знаю, чем это продиктовано.
А чувствуешь ли ты во Франции поддержку со стороны арт-кругов, журналистов, интеллектуалов, любителей искусства, правозащитников, что-то подобное той поддержке, которая у тебя была в России? Ведь, в конце концов, благодаря этой поддержке, я думаю, тебя в России выпустили в конечном счете из тюрьмы, не будь ее, так и судьба бы сложилась по-другому.
Да, поддержку я чувствую, но это поддержка имеет другого качества. Прежде всего, да, безусловно, в России было больше, ну, например, говоря, там, больше писем. Но если вот мы возьмем сейчас один аспект, да, аспект, вот сколько приходит арестантам писем. В России, да, их было больше, но что было в этих письмах? Там одно письмо, я помню, мне кто-то пишет, да, привет, я вот еду в метро, тут прочитал, что нужно написать политзаключенным, тут все у меня хорошо, вокруг меня какая-то сидит бабка, тут вот еще люди едут, тут еще это. Ну ладно, все, пока, надеюсь, у тебя все будет хорошо. Таких писем была просто масса. В принципе, это та масса, которая подавляла остальные. Здесь же уже во Франции таких писем не было, потому что не было никаких организаций, которые бы как-то это стимулировали. Но письма, которые были, то есть, ну, человек, который его писал, он, ну, видно, что он писал, потому что для него в этом есть какая-то необходимость. И, конечно, для меня вот такие письма, они важнее. И я никогда не гнался там за количеством, я никогда не страдал популизмом, у меня никогда не было желаний какой-то массовой поддержки. Но, наверное, вот этот вот вопрос качества этой поддержки, вот этой искренности поддержки, да, почему человек пишет, или он тебя поддерживает, или он негодует от чего-то. Но, по крайней мере, это общение с человеком, а не с тем, кто сделал, ну, там, может быть, так, для какого-то отчета это, даже своего личного.
Ну вот я вспоминаю просто ситуацию Жана Жене, которого французское государство воспринимало, естественно, как рецидивиста-преступника, а интеллектуалы воспринимали как равного себе, как художника, и выступали в его защиту, когда он попадал в какие-то сложные ситуации. Вот такую вот поддержку со стороны французских интеллектуалов ты чувствовал за все это время?
Если честно, я не знаю точно, какая была поддержка у Жана Жене. Ну, я думаю, по-моему, у него гораздо больше была поддержка именно количественно. И то, что я, например, читал про Жана Жене у Ролана Барта, Жан Жене позволил сделать с собой не очень хорошие вещи. Жан Жене позволил себя корректировать или редактировать. То есть, когда он уже стал уже известным, он позволил как раз каким-то группам, каким-то политическим интересам себя немного так подминать, форматировать. Ну, чего я, например, ни при каких обстоятельствах не позволю делать, потому что для меня вот это как раз неприемлемо совершенно. Потому что я убежден, что художник должен быть костью в горле любой власти. российской, французской, американской, африканской, какой угодно. Поэтому не надо пытаться делать из меня агента пропаганды.
Ну вот это как раз пытаются сейчас сделать, ну, по крайней мере, пытались до самого последнего дня российские пропагандисты, которые стали использовать твою историю в качестве доказательства, что вот на Западе преследуют художника еще хуже, чем в России. Поехал ты в свободную Европу, а попал в тюрьму. Вот буквально пару дней назад был по RT такой сюжет в таком духе, и я знаю, что и Оксану тоже пытались зазвать на такое ток-шоу. Как ты вот это воспринимаешь?
Прежде всего, насколько я знаю о том, что происходило во Флориде, об этом также говорили и Евроньюз, RFI и другие, то есть этим пользовались не только какие-то российские СМИ, это с одной стороны. А с другой стороны, когда я был в России, и когда я сталкивался там с произволом, например, когда мне повредили колено, когда мне пришлось потом операцию делать после освобождения, об этом также узнавали. Потому что если я сталкиваюсь с произволом, я не буду замалчивать произвол, если он произошел, например, на территории Франции. Так же, как я не замалчивал никогда произвол, который происходил на территории России. Ну, потому что произвол – это произвол. И неважно, на территории какого государства он происходит.
Но ты приехал во Францию, я помню, восхищенным этой страной, страной французской революции, страной Парижской коммуны, страной свободы и так далее. За вот это последнее время ты не разочаровался во Франции и собираешься ли в ней остаться?
Да, я собираюсь остаться во Франции, я продолжаю жить в Париже. И разочарования никакого нет, потому что я же понимал, что здесь вообще произошло. Что как раз произошло в 1871 году и в чем сыграл свою роль как раз Банк де Франс. Банк де Франс, он определенно, он является символом уничтожения всех революционных начал Франции. Это действительно то, что произошло, но эти люди, которые как раз боролись с этим, которые каким-то образом также стремились опровергнуть аппараты власти, они, ну как остаются, остается их история. То есть эти люди, они были из Франции, действительно Франция. И то, что происходило во Франции, именно Франция дала импульс для революции в России. Нет, у меня не изменилось отношение. Просто французская революция, она проиграла. Вот в чем дело. Это обреченная идея. В принципе, эти движения, может быть, можно сказать, что всегда такие движения, они где-то обречены на провал, но это не значит, что все должны все прекратить и сдаться. Я думаю, что человек должен отстаивать это какие-то убеждения.
Я думаю, для тебя не секрет, что за последнее время, после твоей акции, направленной против этого банка, количество твоих сторонников и поклонников, особенно в России, значительно уменьшилось, потому что люди не понимают, почему ты вошел в такой конфликт со страной, которая тебя приютила и дала тебе убежище, когда тебя преследовали в России. Считают тебя неблагодарным человеком. Что ты скажешь своим критикам?
Если это разговор о политическом убежище, то когда я получал политическое убежище, не было условием политического убежища, что я должен перестать быть художником и что я должен перестать заниматься политическим искусством. Такого условия не было. То есть, когда мне давали политическое убежище, мне давали политическое убежище как художнику, который занимается политическим искусством. Я ни на шаг нигде не изменился. То есть я также остался художником, а я также занимаюсь политическим искусством. Поэтому, например, для Франции в этом ничего неожиданного не было. Что касается, как я уже говорил, количества поддержки в России или где-то еще, это не имеет ровным счетом никакого значения, потому что я никогда не гнался за популизмом. И по большому счету я вообще презираю это.
За этот год, который ты провел в тюрьме, у тебя, конечно, было много возможностей поразмышлять о том пути в искусстве, который ты выбрал. Будет ли этот путь как-то скорректирован? Я имею в виду, конечно, не отказ от политического искусства, но, может быть, какие-то другие формы или другое направление или что-то другое. Или этот путь будет идти по этим же острым камням, как и прежде?
Дмитрий, я не знаю этого. Это жизнь покажет. Я действительно никогда не строю никаких долгосрочных планов и не очень много размышляю о каком-то будущем, туманном и неопределенном. Я не знаю.
Понятно. Тогда посмотрим, что покажет будущее. Ну вот, наверное, последний вопрос, ответ на который я, может быть, уже знаю. За вот этот год, может быть, в карцере, может, какие-то трудные минуты, часто ли ты вспоминал Россию и не возникало ли у тебя хоть на миг мысль о возвращении?
Нет, мысль у меня не возникает. Я немного по-другому смотрю на страны, на историю, на людей. Я не чувствую себя неотъемлемой частью какого-то одного государства. Государство и страны — это политические конструкты. То есть если посмотреть на земной шар сверху, то он не похож на геополитическую карту. Это планета, которая населена людьми. То есть я себя не идентифицирую в соответствии с вот этой искусственной политической конструкцией.
Рассказывал художник Петр Павленский. С ним беседовал обозреватель русской службы «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.